«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Марш несогласных в Нижнем Новгороде под угрозой срыва. Верховный суд России ликвидировал республиканскую партию. Приостановлена деятельность национал-большевистской партии. Почему сильная власть так боится слабой оппозиции? Депутаты Государственной Думы раскритиковали Михаила Зурабова. Кто понесет ответственность за кризис с обеспечением лекарствами? Первый футбольный матч на перестроенном стадионе Уэмбли в Лондоне. Чем был знаменит старый Уэмбли и чем прославится новый? Какие вопросы поставила перед нами пятница, 23 марта? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Несмотря на запрет городских властей, движение «Другая Россия», возглавляемое Гарри Каспаровым, Эдуардом Лимоновым, Михаилом Касьяновым, планирует провести в субботу очередной марш несогласных в Нижнем Новгороде. Мероприятие находится под угрозой срыва, поскольку нижегородские власти не только наложили на него запрет, но и демонстрируют решимость не дать маршу состояться ни при каких обстоятельствах. В этой связи оргкомитет марша несогласных выпустил сегодня несколько обращений, в том числе к сотрудникам правоохранительных органов, которые в большом количестве стягиваются сейчас в Нижний Новгород. Называется это обращение «Преступный приказ не исполнять». Бумага написана в патетическом стиле. Все я цитировать не буду. Однако оргкомитет предлагает сотрудникам правоохранительных органов воздержаться от применения силы, ответственно заявляя, что марш несогласных – это исключительно мирная, ненасильственная акция граждан Нижнего Новгорода. На теме работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Нижегородские власти предпринимают беспрецедентные контрмеры, чтобы помешать проведению марша несогласных. Незаконно арестован весь 60-тысячный тираж газеты, в котором содержался призыв жителям Нижнего Новгорода принять участие в акции. В городе со вчерашнего дня висят плакаты и стикеры, приглашающие приходить на марш секс-меньшинств. О том, как нижегородские власти готовятся к завтрашним событиям, рассказывает один из организаторов марша, писатель Захар Прилепин, которого уже вызывали в прокуратуру для объяснений.
Мы пытались пойти на диалог, и, собственно, до сих пор не против, но отношения были построены так, что отношения были в форме монолога власти. Была подана заявка на марш, были отпечатаны листовки, стикеры и первый тираж газеты, где, собственно, уже было написано, где этот марш, по нашему мнению, должен был проходить. А это место традиционное, и марши, и шествия, и митинги проходили Большой Покровской десятки и сотни раз. Собственно, ни согласно закону, ни согласно состоявшейся традиции, ничто нам не могло помешать пройти именно по заявленному нами маршруту. Тем не менее, власть пошла совершенно, на мой взгляд, на абсурдные меры, потому что был немедленно выдуман некий город мастеров, мероприятие, которое традиционно проводится в сентябре, но не в марте. Затем начались совершенно неожиданно работы на улице Большой Покровской, по той самой улице, по которой мы собирались пройти, и подходя к рабочим, которые там работают, мы от них узнавали, что они были вызваны на это место совершенно неожиданно и непланово. Мало того, уже позже стало известно, что на площади Горького, на том месте, где мы собирались встречаться, будет проходить некое детское мероприятие, праздник весны, что ли, что-то такое совершенно неожиданное и, мягко говоря, остроумное. Я не знаю, что власть пытается показать, изгоняя, собственно, детей на место сбора марша несогласных, но в любом случае этот поступок, мягко говоря, неэтичный просто. Совершается обход детских учреждений, спортивных секций, где у тренеров, мастеров требуют под подпись обязательства, чтобы они вывели детей 24 марта завтра на площадь Горького. Напротив, ходят по университетам и по школам, где строжайше запрещают старшеклассникам и студентам посещать данные мероприятия. У нас постоянно задерживаются активисты. У очень многих членов оргкомитета, а по-моему, даже уже у всех проблемы со связью, у всех дома неожиданно вырубился интернет. Вот у Ильи Шамазова вырублена связь совершенно безумным способом. Там вырвали и вырезали 5 метров телефонного кабеля.
В Нижний Новгород стягиваются значительные силы милиции и ОМОНа. По городу ходят слухи, что завтра будут блокированы центр, автомобильные дороги и вокзалы. Захар Прилеп.
Сам факт появления в Нижнем Новгороде, как нам, опять же, докладывают, что мы доказать не можем, но мы об этом знаем из своих источников. К появлению в Нижнем Новгороде 1000 человек ОМОНа из Пскова, Владимира и Казани. Абсолютный сбор всех сотрудников милиции со всей области, которых должно собраться не менее 3000 человек, и привоз 10 Уралов внутренних войск, и привоз 2 водометов из Чебоксар показывает, что власть воспринимает ситуацию совершенно абсурдно, потому что мы со своей стороны могли гарантировать абсолютный правопорядок, благоразумие. Мы просто бы собрались и в течение получаса прошли Большой Покровки, еще еще в течение 20 минут митинговали бы. Зачем эти безумные траты, зачем эта безумная боязнь всего? Я знаю, что, например, собирают в эти дни закрыть все оружейные магазины. То есть люди, видимо, всерьез готовятся к революции, к гражданской войне, в то время как проходит обычный митинг, обычное шествие. То есть то, что уже происходило и не раз.
Ваши несогласных планируют принять участие и члены общества Российской Чеченской Дружбы. Как рядовые граждане, говорит руководитель общества Станислав Дмитриевский.
Для меня это вопрос принципиальный. У нас наши многие коллеги, правозащитники, очень часто любят говорить о том, что народ не готов отстаивать свои права, жертвовать чем-то ради защиты своих прав. Но вот сейчас, после питерского марша несогласных, мы видим, что это на самом деле неправда. К сожалению, государство практически не оставило нам возможности защищать наши права в судах, потому что в России нет независимого суда. Мы не можем отстаивать свои интересы через наших законных представителей в парламенте, потому что выборы последние годы превращены в окончательный фарс, заведомо известным результатом. Поэтому, естественно, что одним из немногих способов отстаивания своих прав является в данном случае уличный протест. И понятно, что чем больше власть будет давить такие легальные официальные способы защиты прав, это все больше и большей степени будет способствовать акциям гражданского неповиновения. Я считаю, что это закономерно. Я считаю, что это достаточно адекватная реакция граждан, в том числе и правозащитного сообщества, на то безобразие, которое творится в стране.
О лозунгах, под которыми будет проходить, если будет, марш несогласных, организатор Захар Прилепин.
Мы осмысленно пошли на то, чтобы работать в данном случае не с политическими лозунгами, а с лозунгами и требованиями социальными. У нас подняты вопросы, касающиеся уплотненной застройки города, застройки в исторической части города, вырубки парков городских, в общем, всех тех проблем, связанных с строительством, архитектурой и экологией, которые в Нижнем Новгороде очень актуальны и по поводу которых власть не очень стремится каким-то образом с гражданами общаться и советоваться. И, кроме всего прочего, поднимаем проблемы общеизвестные, связанные с повышением тарифов на газ, свет, телефон и так далее. Только уже во вторую очередь идут лозунги политические, традиционными уже требованиями вернуть стране ту самую демократию, своими которой было совершено в последние годы столько неразумного, в том числе начиная с распада Советского Союза, вот в итоге спустя 20 лет у нас отобрали, собственно, и саму демократию.
В Петербурге, несмотря на противодействие, в аналогичной акции приняли участие тысячи горожан. Милиция и ОМОН, и местные, также согнанные из соседних областей, не сумели остановить шествие.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Другое событие на политической арене России, также связанное, по мнению независимых обозревателей, с преследованиями оппозиции. Верховный суд России сегодня принял решение о ликвидации республиканской партии. Суд таким образом удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации объединения в связи с нарушением завода о политических партиях. Служба утверждала, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Одновременно прокуратура Москвы направила в Московский городской суд за о приостановке деятельности общественной организации «Национал-большевистская партия». Нацболов обвиняют в экстремизме. Сопредседатель республиканской партии Владимир Рыжков собирается обжаловать решение суда, а лидер НБП Эдуард Лимонов намерен, вопреки постановлению, продолжить свою политическую деятельность как частное лицо. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер РПР Владимир Рыжков заявил, что решение суда партия, безусловно, обжалует. И не исключено, что республиканцы обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека.
Мы, конечно, не согласны категорически с решением Верховного суда о нашей ликвидации. На наш взгляд, суд недобросовестно отнесся к делу, потому что мы указывали, что все доказательства ФРС Росрегистрации строилось на коротеньких справочках, 2-3 страницы из региональных управлений Росрегистрации. В этих справках говорилось о том, что якобы они обзванивали, якобы они обходили членов нашей партии, якобы кто-то от чего-то отказывался. Но никаких документальных доказательств представлено не было о том, что у нас нет необходимой численности. Во-вторых, сами методы проверки вызывают большое сомнение, потому что, как мы выяснили в суде, у Росрегистрации нет инструкции по проверке партии, нет регламента по проверке партии. Каждый регион делал это на свой страх и риск. В результате, представляете, исключали людей из партии при подсчете по телефонному обзвону. А что это за доказательство? А может быть, на телефоне был другой человек? И, к сожалению, вот эти абсолютно сырые Филькины грамоты Росрегистрации суд принял к рассмотрению и поверил на слово, что у нас не 58 тысяч членов, как у нас числится на учете, а 42 тысячи, как на учете Росрегистрации. У нас есть совершенно четкий план действий по защите наших прав не только в российских, но и в зарубежных судах. Но пока мы находимся на стадии Верховного суда и будем подавать конституционную жалобу.
сказал лидер республиканской партии Владимир Рыжков. Вчера вечером Генеральная прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство о приостановлении деятельности национал-большевистской партии. Она обвиняет лимоновцев в экстремистской деятельности. По закону теперь им запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить съезды, митинги, шествия, демонстрации, пикеты. Под запретом участия в выборах и референдумах. Лидер нацболов Эдуард Лимонов предсказывает самые тяжелые последствия такого решения прокуратуры, вплоть до вынесения решений о сроках заключения его единомышленникам. Тем не менее, он не намерен уходить из политики.
Все это грозит, на мой взгляд, массовыми посадками людей. У меня такое сложилось впечатление. То есть хотят применить впервые этот новый закон об экстремизме и попытаться таким образом разрушить организацию. Конечно, это абсолютное беззаконие, никакого отношения к экстремизму мы не имеем. Того, что понимается под экстремизмом, вооруженная борьба, взрывы и так далее. Мы не насильственная партия, и все те действия, которые мы проводили, вызваны полицейским режимом в России. Ну что, будем бороться, сражаться с этой заведомо беззаконной властью, заведомо действующей не по Конституции. Никто мне не может запретить, как частному лицу, быть в политике, я в ней буду. Я думаю, что национал-большевики свое решение тоже примут такое же, то есть как частные лица, они будут выходить на демонстрации, на марш несогласных и куда угодно. И вряд ли что с этим можно будет поделать.
По мнению политолога Георгия Сатарова, налицо зачистка Кремлем перед выборами в Государственную Думу политического пространства в стране.
Власть продолжает ликвидировать всяческую автономию, в первую очередь политическую, считая для себя источником максимальной угрозы те организации, которые ей не контролируются. Все, что происходит в стране, власть классифицирует на две категории. Первая категория – это то, чем можно управлять. Вторая категория – это то, что нужно уничтожить. Речь, конечно, не идет о полной ликвидации, естественно. Речь идет о главной задаче власти – это предсказуемость выборов. Для того, чтобы это могло происходить, нужны послушные контролируемые игроки. Рыжков и Лимонов – это просто частные случаи общей тенденции, но, в принципе, законопачивание вот этой легальной возможности настоящей оппозиции участвовать в политическом процессе неизбежно приводит к радикализации этого политического процесса. То есть власть получает результат, противоположный тому, который она хотела бы иметь.
Сторонников ликвидированной республиканской партии готовы принять к себе яблочники. По словам первого заместителя председателя партии Сергея Иваненко, члены РПР могут без проблем влиться в ряды яблока. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Ситуацию в российской политике комментирует для Радио Свобода известный московский политический эксперт из Карнеги-центра Николай Петров.
Мы видим сейчас такое прореживание партийной грядки, да, когда выпалываются все те политические силы, политические партии, которые по разным причинам не удобны Кремлю. Это не значит, что те, которые остаются, отвечают требованиям, сформулированным законом в полной мере, а те, которые сейчас уничтожаются, они чем-то хуже других, которые остались. Да? Но мы видим, что 18, по-моему, уже политических партий, они фактически прекратили или прекращают свое существование, и для этого используются формальные требования закона. Выстраивается система, в которой нет места не то что врагам, а нет места тем политическим проектам, которые не созданы самим Кремлем или которые возглавляются хоть относительно независимыми политиками. Да? И варианты разные. Можно как в отношении, скажем, Родины или партии пенсионеров резко поменять руководство и слить в другой политический проект, в данном случае «Справедливую Россию», да, а можно просто закрыть партию, и это мы видим в отношении РПР. Но важно видеть за этим общий политический процесс, как мне представляется, крайне контрпродуктивный для власти, а не только для общества. То, что РПР закрывается, это одна негативная часть этого процесса, то, что яблоко, которое перерегистрировано как политическая партия, не может реально функционировать, в том числе и в результате прямого давления власти, как политическая партия, это другая, тоже не менее, может, более негативная часть того же самого процесса. То есть на выходе мы видим несколько организованных Кремлем послушных политических структур, которые во многом являются просто электоральными проектами, то есть нужны раз в 4 года на федеральном уровне для того, чтобы обеспечить контроль над представительной властью и ничего более. больше. Я думаю, что рано или поздно в Кремле наступит некоторое отрезвление, и там поймут, что крайне опасно и контрпродуктивно выталкивать профессиональных политиков и выталкивать организованные политические силы за пределы парламентской политической площадки в ситуации, когда самому Кремлю через год придется после президентских выборов придется снова приступить к реализации тех реформ, которые были отложены или перенесены, или отменены в их прежнем виде некоторое время назад, но которые, тем не менее, жизненно необходимы. И вот тогда реформы, которые остаются столь же плохо проработанными, сколь они продемонстрировали это в начале 2005 года, реформы вызывают некоторый социальный протест, и вместо того, чтобы канализовать все это в парламентское русло, в том числе и всячески завлекая туда политические партии, лояльно оппозиционные, Кремль пойдет или увидит, что на улицу к этому социальному протесту присоединяются те политики, которым нет места в выстроенной политической системе, нет места в парламенте на федеральном и на региональном уровнях.
Экспертная оценка политолога Николая Петрова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 23 марта. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов сегодня докладывал депутатам Государственной Думы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Одной из причин этого кризиса Зурабов считает недостаточное количество средств в фонде обязательного медицинского страхования. Увеличение затрат после принятия закона о монетизации льгот, по его словам, не было предусмотрено. Теперь Зурабов предлагает ужесточить систему контроля за предоставлением лекарств с льготником, а также скорректировать объем заявок от регионов. А некоторые депутаты предлагают Зурабову уйти в отставку. В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Михаил Зурабов провел 2 часа в Государственной Думе, отчитываясь перед депутатами и отвечая на вопросы. Сначала министр здравоохранения и социального развития рассказывал, почему в конце прошлого и в начале этого года программа обеспечения лекарствами льготников перестала работать. По словам Зурабова, если бы многие получающие льготы по инвалидности не вышли бы из программы, захотев взять деньги вместо лекарств, то на льготные лекарства государству ухватило бы средств.
Такое количество инвалидов, которые, по сути дела, являлись социальными инвалидами, которые получали инвалидность не потому, что им необходимы были лекарственные препараты, а потому что инвалидность давала им право на льготу по ЖКХ, давала им право на целый ряд других льгот. Никто предположить не мог. И поэтому, когда 50% граждан вышли из этой программы, она утратила основной базовый солидарный принцип. Потому что если бы они в программе остались и не забрали бы из этой программы деньги, то средства, которые необходимы для того, чтобы осуществить лечение всех, включая тяжелобольных, были бы в достаточном количестве. Баланс финансовый был нарушен именно в этот момент.
Сейчас, по словам Михаила Зурабова, предлагается несколько путей решения проблемы. Во-первых, закрыть имеющиеся финансовые дыры, взяв в территориальных отделениях фонда обязательного медицинского страхования деньги из других программ. Депутаты были настолько увлечены этим предложением, что забыли спросить министра, не у больниц ли и поликлиник он хочет взять эти деньги. Кроме того, Михаил Зурабов рассказал, что следующие запросы его ведомства в смысле денег на закупку льготных лекарств будут менее скромными. Держался министр спокойно и вежливо, в то время как депутаты атаковали его самыми разными предложениями. Наиболее радикальные из них сформулировал депутат от «Единой России» Павел Воронин.
В 2004 году, в августе, вы всем нам рассказывали, что все будет хорошо. В итоге появился полный провал проекта, связанный с лекарственным обеспечением. В вашем ведомстве постоянные скандалы коррупционные, которые говорят о том, что вы либо не хотите вмешиваться, либо не контролируете ситуацию. Есть хорошее мнение, знаете, что лучше уйти, когда все просят остаться, чем оставаться, когда все просят уйти. И вот вы офицер запаса, у вас есть наградной пистолет. Если вам знакома офицерская честь, то вы, так сказать, должны знать, что с ним делать.
Вообще, от «Единой России» министру досталось прилично. Казалось, прокремлевская фракция пытается компенсировать неготовность к активным действиям в отношении министра резкими заявлениями в его адрес. Депутат Александр Хенштейн, тоже «Единая Россия».
Перед третьим чтением 22-го закона на парламентских слушаниях здесь, в Думе, вы сказали, что если реформы вами спланированы будут проваливаться, вы уйдете в отставку по первому же требованию. Когда, наконец, вы выполните свое обещание?
И вот типичный ответ на это Михаила Зурабова, который он в той или иной форме повторял несколько раз.
Если бы решение тех проблем, с которыми сталкивается система последние месяцы, могла бы быть реализована таким способом, как моя отставка, она последовала бы незамедлительно. Другое дело, что проблемы, и вы, я полагаю, ну или какая-то часть находящихся в зале понимает, что они, конечно, носят совершенно другую природу.
Конкретные же предложения последовали от оппозиции и независимых депутатов. Сергей Попов предложил обратиться к премьеру.
Механизм у нас есть. Президент имеет право увольнять министров только по представлению главы правительства. И мною внесен на рассмотрение Государственной Думы проект такого обращения к правительству. Уважаемый Михаил Ефимович, Государственная Дума обращается к вам с просьбой внести в соответствии с пунктом Д статьи 83 Конституции президент Российской Федерации предложение об освобождении Зурабова Михаила Юрьевича от должности федерального министра в связи с его удовлетворительной работой. Доброта по отношению к министру Зурабову – это доброта за счет больных, пенсионеров, инвалидов. Это доброта за счет народа.
А тему коррупции, также потребовав от министра уйти в отставку, развил депутат из фракции «Родина. Народная воля» Сергей Глотов.
Надо ввести госпортконтроль, потому что уже и счетная палата, и прокуратура уже не знают, что делать в отношении этого варья, который сидит на госбюджетных средствах. Что с ними делать? Какая партия их поставит на место? Какая партийная комиссия их вызовет и будет профилактировать таким способом? Я уж не говорю о компетентных органах, да, которые должны этим заниматься. Но если арестовывается целая федеральная структура, что еще надо? Руководство, конечно, этой структуры. Какие еще нужны доказательства для того, чтобы уходить в отставку?
В итоге Госдума решила за неделю разработать постановление, в котором, очевидно, работа Михаила Зурабова и его ведомства будет признана неудовлетворительной. Будет ли в документе содержаться требование отставки министра, пока не ясно. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 23 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Конфликт между терскими казаками и чеченским ОМОНом в Кисловодске. В Государственной Думе принят в первом чтении законопроект о создании Следственного комитета. Первый футбольный матч на перестроенном стадионе Уэмбли состоится в Лондоне. И завтра сборная России играет против команды Эстонии, что пишет по этому поводу российская пресса. Программу продолжим после объявления. Явления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. В республике Коми спасатели добрались до места падения вертолета Ми-8. Уцелевших в катастрофе нет, сообщают в региональном центре МЧС. Вертолет исчез 21 марта. На борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. Палата представителей Конгресса США сегодня проголосовала за вывод всех американских войск из Ирака к концу августа 2008 года. Большинство в палате имеют демократы. Белый дом уже предупреждал, что наложит вето на решения, связанные с установлением сроков вывода войск. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. В Багдаде совершено покушение на вице-премьера Ирака Сунита Салама Аз-Зубаи. Бомбу взорвал смертник. Погибли по меньшей мере 9 человек, ранены 14, в том числе и сам вице-премьер. В южных областях Украины из-за штормового ветра без электричества остались около 200 населенных пунктов. В Николаевской области 10 человек госпитализированы с травмами, сообщили в местном управлении МЧС. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. США опровергли утверждение Тегерана о том, что президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду до сих пор не дают американской въездной визы. Ахмадинеджад хочет выступить на заседании Совета Безопасности ООН, который решает вопрос о новых санкциях против Ирана. Волна беженцев из Ирака неуклонно нарастает. По данным ООН, в прошлом году число граждан Ирака, запросивших убежище на Западе, выросло почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. В столице Сомали третий день продолжаются бои между повстанцами и эфиопскими войсками. В пятницу в небе над городом потерпел катастрофу большой самолет. Местное радио сообщает, что он был сбит.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 23 марта. Сегодня Государственная Дума России рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание Следственного комитета. С документом, вносящим поправки в закон о прокуратуре, уже знакомы известные юристы и политики. И их мнение по поводу юридических новаций выясняла Марьяна Тарачешникова.
Активно обсуждать эту идею начали вместе с утверждением концепции судебной реформы в 1993 году. И в свое время Яблоко, участвовавшее тогда в работе российского парламента, внесло в Думу законопроект о Федеральной службе расследований. Этакий аналог американского ФБР, адаптированный к российским реалиям. Однако этот проект заглох, и Дума вернулась к вопросу только теперь. Авторы закона предлагают создать Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации, в состав которого войдут также Следственное управление прокуратур субъектов Российской Федерации и других специализированных прокуратур, военных следственных управлений, военных прокуратур, следственных управлений прокуратур городов и районов. Прокуроров при этом освободят от ряда уголовно-процессуальных действий, в том числе полномочий по возбуждению уголовного дела. Руководить этой структурой будет первый заместитель генпрокурора, назначенный Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации. Теперь юридическое сообщество недоумевает, для чего понадобились подобные перемены. Ведь ни о какой независимости следствия при таком раскладе и речи быть не может, а руководитель новой структуры вообще попадает в парадоксальную ситуацию, говорит член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов.
Выделение Следственного комитета в самостоятельное ведомство с этих позиций очень хорошо. Если только выделяют всех следователей и всех объединяют, убирают из всех ведомств, вот из всех объединяют в этом комитете. Включение же его организационно все равно в прокуратуру, это просто нелепость. Как можно главу Следственного комитета одновременно сделать замом генерального прокурора и в то же время лишить его процессуальных полномочий. Зачем его там сохранять? Если организационно их выделяют, так пусть уже выделяют до конца. Нельзя овраг перепрыгнуть в три приема. Нужно сразу это делать.
Бывший помощник генпрокурора Советского Союза, депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, возмущен теми новеллами законопроекта, которые ограничивают надзорную функцию прокуроров. С его точки зрения, создаваемая следственная структура, лишенная надзора, не станет менее коррупционной, как предполагают авторы законопроекта. Напротив.
За этой ширмой происходят более, я бы сказал, разрушительные процессы, чем само создание Следственного комитета. Одновременно определяя наличие Следственного комитета, автора законопроекта существенно меняет все уголовно-процессуальное законодательство. И в первую очередь у прокурора отбирает право отменить любые незаконные решения органа дознания и предварительного расследования. У прокурора отбирает право возбуждения уголовного дела. У прокурора отбирает право отмена постановления, незаконного постановления о прекращении уголовного дела. Тогда возникает вопрос, а в чем суть-то тогда прокурорского надзора? Из него хотят сделать бумажного какого-то тигра.
Становится более-менее понятно, что вместе с новым законом могут потерять прокуроры. Но совершенно не ясно, что получат следователи. Впрочем, по мнению президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника, никаких существенных изменений в работе следствия с принятием этого законопроекта не произойдет.
Вообще вот эти все разговоры о создании Следственного комитета единого, они идут не один десяток лет. И имелось в виду, что должна создаваться структура, отделенная как от там прокурорского надзора, так и от оперативно-розыскных функций. Но создание центра, который вроде как должен быть независимым, по идее, в рамках прокурорского ведомства мне представляется абсолютно нереалистичным. Дело в том, что прокурорская система, она построена, централизована, где нижестоящие прокуроры, они подчиняются вышестоящим, наверху генеральный прокурор. И сейчас в рамках генпрокуратуры имеется следственная часть. Ну что, это будет переименовано как центр? И что? Этот руководитель центра, в таком случае, он что, будет независим от самого генерального прокурора? Но это просто не вписывается в построение прокуратуры.
Законопроект прошел только первое чтение, и у депутатов еще есть возможность внести в него поправки. Однако концепция закона вряд ли изменится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Время Свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 23 марта. В Ставропольском крае произошел конфликт между терскими казаками и чеченским ОМОНом. Милиционеры не пустили на швейную фабрику в Кисловодске казаков сотрудников частного охранного агентства, заявив, что предприятие принадлежит президенту Чечни Рамзану Кадырову. И получился конфликт. Подробности у корреспондента Радио Свободы Юрия Багрова.
Работники частного охранного агентства «Пересвет», в котором служат казаки, имея договор с собственником предприятия, приехали на швейную фабрику в Кисловодске, чтобы взять объект под охрану. Однако сделать этого не смогли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Лада Леденева.
Судебные споры вокруг здания швейной фабрики в Кисловодске длятся уже около 2 лет. Как рассказал атаман Минераловодского отдела терского казачьего войска Олег Губенко, комплекс помещений швейной фабрики уже принадлежал коммерческому предприятию «Атлант», когда администрация Кисловодска сдала в аренду сроком на 12 лет землю под фабрикой некоему Зузуеву, негласному представителю в Кисловодске президента Чечни Рамзана Кадырова. Поскольку за последние полгода 2 помещения фабрики были разрушены неизвестными, руководство «Атланта» попросило минераловодских казаков, служащих частного предприятия «Пересвет», взять объект под охрану. Прибывшие на место казаки столкнулись с сопротивлением 10 молодых людей, вооруженных пистолетами-автоматами Стечкина, рассказывает Олег Губенко.
Попытка их не увенчалась первой выдавить нас силой оружия. Начались угрозы. Придет ночь, мы вас постреляем, это наша земля, здесь будет конкретная база. Они поясняют, что они принадлежат структуре, которая осуществляет охрану первых лиц государства на территории Южного федерального округа. Милиция приехала, вот дословно сказали так: ребята, уходите, через 2 часа вас валить будут.
Конфликт едва не перерос в вооруженное столкновение. К вечеру среды в Кисловодск стали подтягиваться казаки из других городов Кавказских минеральных вод. А к зданию швейной фабрики подъехала машина с чеченским подкреплением, из которой на глазах у всех сгрузили несколько автоматов Калашникова.
В районе уже 7 часов вечера подъехала машина, демонстративно разгружали автоматы на виду милиции. Все говорят, ну они же, это же спецподразделение.
Рассказал Олег Губенко. Случай вооруженного конфликта в Кисловодске с участием членов семейства Кадыровых далеко не первый. 16 апреля 2003 года в драке, произошедшей в Гранд-отеле Кисловодска, участвовал ныне покойный брат Рамзана Кадырова, 29-летний Зелимхан. В июне того же года старшина милиции Зелимхан Кадыров устроил перестрелку в кисловодской гостинице «Жемчужная», за что был арестован, но не был судим. Тогда в деле также фигурировала группа людей с пистолетами Стечкина. Лада Леденева для Радио Свобода, Кисловодск.
В сентябре прошлого года крупнейшее предприятие Петербурга, мясокомбинат «Самсон», был захвачен бойцами батальона «Восток», прибывшими из Чечни под командованием героя России Сулима Ямадаева. Конфликт вышел на федеральный уровень. Было возбуждено уголовное дело, которое совсем недавно прекращено в связи с примирением сторон. Хотя юридический спор между «Самсоном» и фирмой «Салалин», из-за чего и произошел вооруженный захват мясокомбината, до сих пор не разрешен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Волович.
Мясоперерабатывающий завод «Самсон» в ходе приватизации перешел к собственникам, причем строения оказались в собственности компании «Самсон», а земля в собственности компании «Салалин». «Самсон» принадлежит столичной коммерческой структуре «Московский индустриальный банк», президентом которого является Абубакар Арсамаков, мощная фигура в чеченской диаспоре Москвы. Генеральным директором «Самсона» становится его племянник Хасан Хамзат Арсамаков. Фактическими хозяевами Солалина также являются представители чеченской диаспоры. Интересы компании разошлись, и тогда владельцы Солалина решили действовать по-другому. На территорию предприятия «Самсон» ворвался вооруженный отряд чеченцев, укомплектованный бойцами батальона «Восток». Руководил ими герой России Сулим Ямадаев. В захвате участвовал и руководитель «Солалина» Левон Харазов. Прибывшие вооруженные люди избивали и пытали генерального директора «Самсона» Хамзата Арсамакова, вымогая у него подписи на юридических документах в пользу фирмы «Солалин». В те дни петербургская милиция работала в усиленном режиме. В городе заседали парламентарии «Большой восьмерки». И как вооруженному отряду беспрепятственно удалось совершить рейд, вызвало тогда немало вопросов. Однако губернатор города Валентина Матвиенко заявляла, что ситуация под контролем.
Я в курсе об этой ситуации. Арестована целая группа лиц, которая занималась захватом этого предприятия. Уверена, что мало им не покажется.
Но словам петербургского губернатора не суждено было сбыться. В феврале 2007 года в Чечне без вести пропадают два чиновника правительства республики, братья Арсамаковы. Оба являются родными братьями Арсамакова, в чьей собственности находится предприятие «Самсон». После этих событий Абубакар Арсамаков дает публичное интервью, где сообщает, что конфликт между «Самсоном» и «Солалином» решится миром. Директор «Самсона» Хамзат Арсамаков передает следователю заявление, что моральный и материальный ущерб ему компенсирован и что претензий он никому не имеет. И 1 марта уголовное дело прекращается в связи с примирением сторон. Как полагает политолог Валерий Островский, история эта не только о преступном способе решения бизнес-спора. Она намного глубже и, увы, лежит в плоскости политики.
Это вообще очень распространенная вещь в России, когда некие силовые структуры из одного региона приезжают и действуют спокойно в другом регионе. У нас же как? Где-то там в Кизляре, да, или в Калмыкии принимается решение о крупных московских предприятиях. Потом вы покупаете местный ОМОН, сажаете его в самолет, он прилетает, начинает разбираться. Вот этого нигде в мире нет.
Считает политолог Валерий Островский. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В минувшую среду президент Чечни Рамзан Кадыров на встрече с руководителями чеченских общин заявил, что приложит все силы для защиты интересов земляков. Политолог Руслан Мартаков считает, что если глава республики будет защищать интересы чеченцев в российских регионах силовым методом, это только усилит национальную неприязнь.
Мы можем как угодно, братик, я имею в виду чеченцев, силовые структуры, можем как угодно говорить, что они все законопослушные граждане, но на бытовом, на общественном уровне мы постоянно будем сталкиваться вот с такими вот проблемами. Все вот эти вот операции, они носят такой, знаете, провокационно вызывающий характер. На сегодняшний день предъявлять претензии только к чеченским силовикам, это будет некорректно. Претензии надо предъявлять к руководству Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Сказал политолог Руслан Мартагов. В администрации президента Чечни отказываются комментировать конфликты в Ставропольском крае и Петербурге. Правоохранительные органы в конфликты, где задействованы чеченские силовики, также не вмешиваются. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько секунд представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это новый президент Российской академии кинематографических искусств Ника Алексей Баталов. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Лондоне вступает в строй новый стадион Уэмбли, построенный на месте старого, знаменитого своими башнями стадиона, ставшего символом английского футбола. В субботу состоится первый футбольный матч на Уэмбли. В товарищеском матче встречаются юниорские сборные команды Англии и Италии. Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Новый стадион Уэмбли поражает своими размерами. Это не просто стадион, а комплекс концертных и спортивных залов, залов для конференций, кинотеатров, ресторанов и кафе. Если на старом Уэмбли было 150 заведений, где зрители могли поесть, то на новом стадионе их около 700. Одних туалетов на вмещающем 90 тысяч зрителей стадионе 2618. Не все места для зрителей выглядят одинаково. Кроме мест для рядовых зрителей, сиденья которых отделаны твердым пластиком, на трибунах установлено 17 тысяч мягких, так называемых корпоративных мест, за которые разного рода корпорации и организации платят до 7 тысяч фунтов в год. Ну и, конечно, комфорт королевской ложи вне конкуренции. Первое, что бросается в глаза в конструкции нового Уэмбли, это слегка наклоненная, пересекающая весь стадион арка высотой в 133 метра. Естественно, что Уэмбли строился с прицелом на Олимпийские игры, которые пройдут в Лондоне в 2012 году. Официальное открытие стадиона, строительство которого завершилось на 1,5 года позднее, чем было запланировано, состоится 19 мая, когда на нем пройдет финальный матч на Кубок Британской футбольной ассоциации. Этому событию предшествуют два мероприятия, которые необходимо было провести для получения стадионом лицензии безопасности. В минувшую субботу на стадионе прошел день открытых дверей для жителей района Брент, на территории которого он находится. Более 30 тысяч жителей района пришли на стадион и опробовали его технические и спортивные сооружения. А в субботу, 24 марта, встретятся футбольные сборные юниоров Англии и Италии. Билеты на первый футбольный матч на новом стадионе Уэмбли были распроданы за 6 часов, когда они поступили в продажу 1,5 месяца назад. Я попросила рассказать о новом стадионе Уэмбли коммерческого директора Британской футбольной ассоциации Джонатана Хилла. Во время строительства стадиона Уэмбли он был его коммерческим директором.
Проект позволяет каждому зрителю, где бы он ни сидел, прекрасно видеть поле и все, что на нем происходит. Это самый большой стадион в мире. Кроме того, это огромный и сложный комплекс зданий, штат которых, когда все службы будут укомплектованы, составит 1500 человек. У стадиона 7 уровней, и если проводить аналогии, он напоминает аэропорт. Уэмбли – это самодостаточный и автономный комплекс. На стадионе имеется все необходимое для отдыха и развлечений, а также кафе, бары и рестораны. Так что зрители, пришедшие на футбольный матч или матч по регби, могут проводить там много времени. На стадионе будут проводиться минимум 6 масштабных концертов в год. До сих пор мы помним очень успешные концерты на старом стадионе Уэмбли в 1987 году, а также концерты, посвященные борьбе со СПИДом и борьбе за освобождение Нельсона Манделы. Кстати, это не только футбольный, но и легкоатлетический стадион.
Кто финансировал строительство нового Уэмбли?
Это преимущественно частный проект. Общая стоимость его строительства составила 762 миллиона фунтов, то есть более 1,5 миллиарда долларов. Причем деньги пошли не только на строительство, но и на покупку старого стадиона и земли вокруг него. Эти покупки обошлись в 120 миллионов фунтов. Частично строительство финансировалось одним из наших главных партнеров – Sport England, государственной организации, которая финансируется за счет национальной лотереи. 120 миллионов поступили как раз из этого источника. Еще 40 миллионов выделило правительство на реконструкцию района вокруг стадиона, в частности, 3 станции метро и железнодорожной станции, обслуживающих стадион Уэмбли. Нам нужно было улучшить подход и подъезд к стадиону. Кроме того, важным партнером стала Британская футбольная ассоциация, которой принадлежит 100% акций стадиона. Она инвестировала более 150 миллионов фунтов в этот проект. И еще 450 миллионов фунтов были получены из частных источников, различных банков.
Говорил коммерческий директор Британской футбольной ассоциации Джонатан Хилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Достоинства и недостатки крупнейших европейских футбольных стадионов я обсуждал с обозревателем Радио Свобода Олегом Винокуровым, который много раз присутствовал на самых главных футбольных спортивных сооружениях Европы.
Главное отличие это в том, что Уэмбли такая арена легенд, столько было связано всяких историй, красивых, романтических и футбольных, таких чисто футбольных и околофутбольных, с этой ареной, что когда вот я попадал туда, то сразу просто чувствовал именно эту атмосферу. С точки зрения собственного условия, я думаю, что стадион Уэмбли ничем не отличался от других английских чисто футбольных стадионов, но он даже был же не чисто футбольный, там еще вокруг поля были дорожки для собачьих бегов. Не такие широкие были, как легкоатлетические на многих стадионах, поэтому совершенно не мешали смотреть. Стадион Уэмбли отличался именно тем, что он был самым главным. Его именно для этого и построили, не для какого-то клуба, а для того, чтобы на нем играла сборная Англии, для того, чтобы на нем проводился финал Кубка Англии. А финал Кубка Англии – это вообще важнейший матч всегда, самое престижное
престижное в Англии, естественно. И вот 39 ступенек должен подняться капитан выигравшей команды, чтобы подойти к королевской ложе и получить вот этот заветный приз, Кубок Англии. В Лондоне очень много клубных стадионов, и все они тоже окружены своими легендами, но в этом плане с Уэмбли ничто не могло сравниться.
Что касается знаменитых в Европе стадионов, вы бывали на Сантьяго Бернабеу и на Стад де Франс. Что можно сказать об этом? У Уэмбли есть там какое-то отдельное место?
Да, Уэмбли-то из всех стадионов-то был старейшим, если мы опять-таки не берем клубные стадионы, потому что, например, в Испании такой арены нет, чтобы она была такая главная, надклубная, что ли. Там есть выдающиеся стадионы, естественно, принадлежащие выдающимся клубам. Ноу Камп в Барселоне, Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Но в любом случае это стадионы клубные. Во Франции, да, во Франции был построен Стад де Франс, но это же совсем новое сооружение. Оно было построено к чемпионату мира 98 года. С авторитетом стадионом, как и любым клубом, зарабатывается с годами, обрастает легендами. Вот как.
Что можно сказать о российских, давайте скажем, московских главных футбольных стадионах? В советское время чудом спортивной архитектурной мысли считали Лужники, потом много говорили о том, что стадион неудобный, и сейчас предпочитают играть сборная на стадионе «Локомотив» с точки зрения удобства работы, удобства наблюдения за футболом.
С этой точки зрения Лужники все равно считаются удачным, так сказать, более комфортабельным стадионом. Другое дело, что действительно на них сейчас еще нельзя все матчи проводить, но еще и в силу поля, естественно, там искусственное. Стадион «Локомотив», который занял место главной арены России, он, конечно, более компактен для такой страны и для матчей такого уровня, какие должны проводиться на «Локомотиве». Он просто очень мал. Там все такое микроскопическое. В этом плане и Уэмбли, который не был, естественно, гигантским стадионом, условия для работы, я имею в виду просто большие размеры, там, я не знаю, ложи прессы и пресс-центры, и размеры буфетов, и их количество. В Лужниках, естественно, возможности позволяют тоже все это сделать, но тут, конечно, требуется больше, чем просто перекрыть крышу там и постелить новый газон. Хотя вот, как известно, финал Лиги Чемпионов пройдет в Лужниках в 2008 году. Это значит, признание международное стадион получил. Он проводил и финал Кубка УЕФА. В этом плане, с точки зрения условий, Лужники, я думаю, отвечают полностью. Вот если еще вопрос с полем каким-то образом решить, хотя, по-моему, это уже невозможно, и тут все уповают только на то, что рано или поздно уже официально разрешат проводить матчи любого уровня на искусственном поле. И тогда уже стадион Лужники по праву вернет себе звание главного в России, и тогда, если это произойдет, то все вернется на круги своя.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров говорил о достоинствах и недостатках крупных европейских футбольных стадионов. Открывается новый лондонский футбольный стадион «Уэмбли». Итоговый выпуск программы «Время свободы» и футбольную тему продолжим обзором российской печати. Комментаторы «Московской газет» 23 марта активно обсуждают ситуацию накануне важного выездного матча сборной России по футболу. Это игра в гостях против команды Эстонии. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Газета «Время новостей» пишет, что напряженные отношения между болельщиками двух стран серьезно осложняют ситуацию. Ассоциация футбола Эстонии выделила российским болельщикам 1050 билетов. Но в Таллине практически не сомневаются, что две трети стадиона Лекок-Арена, который вмещает более 8000 зрителей, будут поддерживать сборную России. Эстонские власти, обеспокоенные скорым появлением агрессивных фанатов, начали отсев нежелательных туристов. В последнее время для того, чтобы в России получить эстонскую визу, необходимо было предъявить оригинал билета на футбол. Кроме того, в визах было отказано нескольким фанатам, которые ранее были замечены в столкновениях с полицией. В Таллине опасаются, что ситуация, сложившаяся вокруг бронзового солдата, может накалить обстановку. Во всяком случае, российские болельщики собираются возложить цветы к памятнику советским войскам в центре Таллина. В свою очередь, эстонские болельщики перед матчем намерены организовать марш от центра города к стадиону. Планируется, что в этом шествии примут участие не менее 500 местных болельщиков, пишет газета «Время новостей». Российская газета «Центр». цитирует президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, который напоминает, что российских футбольных фанатов уже предостерегли от возможных правонарушений на матче. Вместе с тем, на вопрос корреспондента газеты «Советский спорт», вы или сборная России будете возлагать цветы к памятнику русскому солдату? Мутко ответил: «Есть футбол, а есть политика. Не хочется политизировать ситуацию вокруг команды». Пресс-секретарь посольства Эстонии в Москве Франек Персидский выступил с предупреждением: «Необходимо проинформировать российских фанатов. Если в Таллине будут происходить беспорядки, их зачинщики не смогут потом въехать не только в Эстонию, но и в другие страны Евросоюза». Персидский, которого цитируют и российская газета, и «Советский спорт», подчеркнул: «Это не угроза, а информация предупредительного характера». «Советский спорт» цитирует заявление, с которым к болельщикам обратился Эстонский футбольный союз. В нем напоминается ряд правил, соблюдение которых необходимо для прохода на стадион. В перечень обычных требований, касающихся запрета, например, на оружие и алкоголь, попала также и символика несуществующих государств, в том числе и Советского Союза. Кроме того, на стадион не будут допускаться лица с лозунгами, дискриминирующими по национальному, религиозному, этническому признакам, а также лица, выражающие такую дискриминацию другим путем. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 23 марта новый президент Российской академии кинематографических искусств НИКа Алексей Баталов. На этом посту он сменит Эльдара Рязанова, который в пятницу вечером на 20-й торжественной церемонии вручения премии НИКа удостоен этой награды в номинации «Честь и достоинство». В конкурсе на соискание НИКи в этом году принимают участие 95 фильмов. Алексею Баталову 78 лет. Он родился во Владимире в актерской семье. В 50-м году окончил школу-студию МХАТ, снимается в кино с начала 50-х. Среди самых известных ролей Баталова роли в фильмах «Летят журавли», «Три толстяка», «Дама с собачкой», «Девять дней одного года», «Бег», «Звезда пленительного счастья», «Москва слезам не верит». Он поставил несколько кинофильмов, написал несколько киносценариев, много лет преподает в ВГИКе. Автор книг «Судьба и ремесло» и «Диалоги в антракте», лауреат Государственной премии СССР и многих других престижных профессиональных наград. О человеке дня Радио Свобода говорит кинорежиссер, член Российской академии кинематографических искусств НИКа Юлий Гусман.
Я думаю, что вся наша страна думает о Баталове примерно одинаково. Может, кто-то с большими подробностями, кто-то с меньшими, но, по-моему, это один из тех немногих людей, который пользуется абсолютным уважением и любовью всей нашей огромной страны, чья репутация в этот, как принято говорить, сложное время не подмочена никаким глупым поступком, никакой подлой выходкой, никакой ненужной подписью. Баталов не просто выдающийся актер, не просто замечательный режиссер, не просто удивительный учитель и педагог, он много лет во ВГИКе готовит великолепных мастеров кино. Баталов как бы символ чистоты русского интеллигента, которое было когда-то расхожим мнением о многих людях, а сейчас стало редкостью. Президентское кресло переходит к Алексею Баталову, а это очень важный, знаковый переход, потому что удалось нам в Академии избрать из наших рядов снова человека, чьим именем, делами и жизнью можно гордиться. Он становится президентом некоммерческой, общественной, абсолютно независимой организации Российской Академии Кинематографических Искусств. Никакой зарплаты. Это общественная нагрузка, которую свалилась на его голову, которую он очень не хотел, как любой человек, который не любит дополнительные тяжести. НИКа находится в очень сложных отношениях с властью, потому что наши оппоненты из созданной Академии делают все возможное, чтобы перекрывать телевизионные каналы, лишать нас эфира, мешать нам работать, распространять всякие небылицы о наших зарубежных и местных спонсорах. И у него хватает головной боли будет, но совершенно не будет не хватать никаких радостей, это я вам обещаю.
Говорил Юлий Гусман о «Человеке дня» Радио Свобода. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 23 марта. Над программой работали продюсер Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Желаю вам хороших выходных. Всего доброго.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.